Вот, ну, а дальше у нас совсем необычная тема для наших здешних посиделок. Мы как-то привыкли, что усадьбы территориально действительно встречаются в самых неожиданных местах, но так, чтобы здесь говорилось о гималайской усадьбе Рерихов, такого еще пока не было. Я приглашаю сюда следующих наших докладчиков. Это Владимир Григорьевич Шатко из Главного ботанического сада и Светлана Алексеевна Потапова.
Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, сначала несколько слов. Нормально. Ближе. Так, так хорошо слышно? Плохо? Громче? Вот так? Хорошо. Хорошо. Значит, сначала несколько слов. Откуда, так сказать, почему вдруг взялась усадьба Рерихов, Гималаев, да, и как мы там оказались. Дело в том, что почти 10 лет назад к нам в Главный ботанический сад обратился Международный центр Рерихов с просьбой помочь им с сохранностью и исследованием тех коллекций естественно-научных, которые были собраны Рерихами во время их знаменитых экспедиций. И вот таким образом мы в течение 6 лет, ну где-то по месяцу, не каждый год, конечно, в разные сезоны выезжали и имели возможность работать вот с этими естественно-научными коллекциями. Одновременно могли познакомиться и с самой усадьбой, и с парком, о котором, собственно, почти ничего не было известно. Ну и вот, так сказать, наши результаты нашей поездки, так сказать, вам доложим и расскажем. Да, ну, усадьба расположена, как вы знаете, в Гималаях. Это самая северо-западная часть западных Гималаев. Вот здесь красным она показана. В известной долине Кулу, которая протянулась с севера на юг почти на 80 километров, которые окружают гималайские хребты, вот так они представлены. И вот, собственно, вид на часть долины Кулу, где расположено имение, именно вот из имения Рерихов. По дну этой долины протекает очень красивая бурная река Биас, а склоны гор покрыты лесами хвойными, в основном вот из кедра гималайского. Имение Рерихов расположено, так сказать, в долине Кулу, но на окраине поселка Нагар. Это достаточно древний поселок. В свое время он представлял столицу одного из княжеств. Ну и вот так вот можно еле-еле рассмотреть вот сейчас дом Рерихов на склоне гор, который как раз покрыт здесь лесами и садами, то есть вот он едва-едва заметен. Сюда Рерихи приехали по окончании известной своей центральноазиатской экспедиции в 1928 году. Они купили вот этот дом у английского полковника Ренника и поселились в нем. Ну, как любая усадьба, она начинается с ворот. Так вот и имение Рерихов начинается с ворот. Это вот такие два скромные столба каменных, но они украшены вот такими своеобразными каменными изваяниями. Изваяния эти в основном индуистских богов. Ну, мы знаем, что пантеон индуистских богов чрезвычайно велик, но здесь изображены только некоторые боги. Ну, вот на левой стороне это воин, а справа Вишну, как считается, так сказать, охранитель Вселенной. Другие изображения, значит, показывают Нарасимху, разрывающего демона. Нарасимху – это тоже воплощение Вишну, такое своеобразное. И, ну, разрывающий демона, то есть символизирующий победу добра над злом и уничтожение тирании. Еще одна скульптура – это бог Шива и его супруга Парвати. Шива тоже, так сказать, один из основных индуистских богов, который отвечает там за космическое сознание. А Парвати его супруга – дочь владыки гор, и она символизирует Гималаи. Так что, видите, вот эти изображения, они как бы не случайны, да? Из огромного вот этого сонма богов выбраны только несколько. И, конечно, их всех можно рассматривать как обереги, обереги жилища, обереги все усадьбы. К сожалению, о времени появления этих, так сказать, скульптур никаких документов не сохранилось, но маловероятно, что англичане первые, так сказать, владельцы этого имения украсили бы вход в свое имение индуистскими богами, изображением их, да? Поэтому, скорее всего, что они появились именно во времена рейхов. Ну, вот так выглядит дом рейхов сейчас. В наше время это вот такой двухэтажный дом, окруженный парком. Единственное, чем он, так сказать, отличается вот сейчас от того, что было раньше, это к нему пристроена вот эта открытая галерея второго этажа. Но, на мой взгляд, она нисколько не портит дома, хотя, конечно, это отступление, что называется, от истории. Но эта галерея, она построена в традициях гималайской архитектуры. Большинство домов в Гималаях имеет вот в той или иной, так сказать, в той или иной виде вот такую галерею. Ну, а так дом выглядит вот со склонов, так сказать, и видны то же самое Гималаи. Таким образом, вот так дом выглядел в 1928 году, в момент покупки. Вот можно сравнить с тем, что, так сказать, сейчас он представляет из себя, и как он выглядит тогда. Он был намного проще и был увит вот вьющимися растениями здесь лианами, но о которых я немножко позже скажу. Ой. Ой. А что-то здесь. Куда-то оно перепрыгнуло, куда-то не туда. Да? Ну ладно. Так, ну тогда мы входим в дом, так сказать, интерьеры которого достаточно скромны. Ну, конечно, они отражают, так сказать, вкусы хозяев. Здесь мы можем видеть индийские, вернее, тибетские танки на стенах, да, картины самого Николая Константиновича Рериха. Большое количество кристаллов вот, в, так сказать, мебели. Наш самовар, естественно, российский, да, и опять же скульптура бога Вишну. То есть здесь такое, так сказать, смешение российской и индийской культуры. Вот опять же ваза индийская с изображениями очередных индуистских богов. Кабинет Елены Ивановны Рерих. Спальня Рерихов. Там вот последняя кровать, это кровать Николая Константиновича. Как раз здесь он и умер, на этой кровати. Столовая. Вот одно из, так сказать, интерьер столовой был одним из последних восстановлен. Сейчас вот работниками можно видеть вот такую столовую. И приборы столовые. Тоже часть интерьеров так называемой комнаты веранды. И вот любопытная, так сказать, часть убранства ванной комнаты, да, вот такой туалетный столик начала 19 века, очень оригинальная работа. Часть помещений на нижнем, на первом этаже дома были освобождены, и в них была устроена картинная галерея. Там сейчас можно видеть картины Николая Константиновича Рериха и Святослава Николаевича. Ну, дом, как любой дом в усадьбе, окружает парк. Парк здесь раскинулся на трех террасах, поскольку это горные склоны. И вот на первой террасе, где, собственно, расположен основной дом, вот так вот выглядит этот кусочек парка, и встречают вас здесь кусты индийской сирени, лагерстремии, вот ее стволы здесь осенью так выглядят. А так она цветет. И, так сказать, появление именно этого растения, в общем-то, не случайно, поскольку оно еще именуется гордость Индии. Ну, то есть вас встречает здесь Индия в самом начале. Дом окружают очень большие деревья, сейчас это столетние деревья липы. Но в каком русском имении не было липы или липовой аллеи, да? Вот Николай Константинович посадил здесь тоже несколько деревьев липы. Конечно же, это символ, в данном случае, символ Родины, символ России. Ну, еще один символ тоже, такой дерево-символ, да, который растет перед входом в дом, вот на левом кадре, это магнолия крупноцветковая. Это растение родом из Америки, и так как рерихи очень долгое время были связаны в своей работе с Соединенными Штатами, то это символ Америки в данном случае. И одно из самых старых растений рерихского парка, да, которое досталось еще от англичан, вот я когда показывал старые кадры дома, да, на момент покупки, вот они были увиты вот этими вьющимися растениями. Это роза Банкса, растение такое южноазиатское. Ну, кто бывал в Крыму на Кавказе, могли видеть эту плетистую розу. Она очень обильно цветет. Вот на левом кадре видно, как она взбирается высоко на деревья кедра. А здесь она вот увивала стены дома. Несколько осталось растений до сих пор. И глициния, листерия китайская, всем хорошо знакомая, это тоже растение, которое осталось от англичан. Камелия была уже посажена несколько позже, во времена Рерихов, но тем не менее несколько деревьев сохранились именно с тех пор. Можно видеть ниже немножко дома, между первой и второй террасой, вот такую акацию серебристую, которую мы знаем как мимоза. Ну, тоже своеобразный символ, поскольку растение австралийское. Ну, так сказать, все флаги в гости будут к нам, да? Так вот и у Рериха. Но помимо экзотических растений, здесь есть местные растения, аборигенные. Вот на левом кадре вы можете видеть замечательный кедр гималайский, которому более 100 лет. Ну, в времена Рерихов здесь как-то было вообще все посвободнее, было больше воздуха, деревья не были столь большими. А сейчас они поднялись, и вот эти кедры и сосны, они достигают высоты 50 метров, а самые большие 70. Это совершенно невероятно, в это было сложно поверить, когда мы пытались измерить их высоту. А на правом кадре слива гималайская. Тоже местные аборигенные растения. И когда вот мы с Светланой Алексеевной первый раз приехали туда, а это было в конце октября, в начале ноября, эта слива цвела. Ну, мы, как ботаники, чем нас удивишь? Ну, подумаешь, вторичное цветение. Оказалось, ничего подобного. Это растение цветет именно осенью, а плоды созревают весной следующего года. Вот такой совершенно необычный ритм у этого растения, это достаточно редко. Ну, еще одно экзотическое растение вот здесь среди деревьев хурмы, которая окрашена в осенний цвет, так, с такой пирамидальной кроной. Это криптомерия японская, которую еще называют японским кедром. Вот здесь два дерева таких присутствуют в парке Рерихов. Здесь, помимо, так сказать, вот парковой части у Рерихов был довольно большой сад. Вот. И вообще имение занимало очень большую площадь, к сожалению, вот мы не знаем какую, но очень-очень немалую. Оно включало и часть леса, и был, так сказать, вот парк, и был сад, в котором было очень много фруктовых деревьев. Это были и яблони, и груши, и сливы, и орехи, и мушмула, и виноград. В общем, чего здесь только не было. И как вот мы почитали из архивов, которые хранятся в центре Рериха, плоды эти очень часто выставлялись на сельскохозяйственных выставках, проводимых в соседнем городке Кулу, и всегда отмечались за высокое качество. Ну, еще одно вот на левом кадре аборигенное дерево, клен, да, вот тоже осенью хорошо он выделяется на фоне вечно-зеленых хвойных. Ну и несколько всевозможных уже кустарников и цветочных, бархатцев, столь любимых индусами, и гортензия. Ну и вот это растение уже вряд ли знакомо вам, такое суккулентное лампрантус. Очень обильно цветет, очень красивое. Ну, еще несколько растений, я уже не буду долго о них рассказывать, просто вы посмотрите. И розы, любимые цветы Елены Ивановны. Вот всего мы в парке насчитали, видите, более 70 видов древесных и 50 видов травянистых декоративных растений. И совсем недавно в парке, вот буквально, так сказать, видите, 9 октября этого года в парке было открыто два памятника Николаю Константиновичу и Елене Ивановне, как раз вот под вот этими столетними кедрами. Так что вот впервые в Индии открыты памятники. Ну, мы знаем, что в усадьбах часто был некрополь, который был или около церкви, или это было какое-то захоронение, так сказать, небольшая часовня. Извиняюсь, здесь был храм, а некрополь чуть позже. Всегда в усадьбах был храм. Но в усадьбе Рерихов храма нет. Как такового здания храма нет. Но есть вот такое собрание здесь индуистских богов каменных, которые собрал Николай Константинович, которые можно считать, в общем-то, своеобразным храмом под открытым небом. Началось это собрание Николая Константиновича вот с этого бога, который здесь в центре, главный бог долины Кулу, Гугачухан, которого он совершенно случайно обнаружил, увидев торчащий камень из земли, когда он откопал, оказалась вот эта скульптура. И оказался это именно вот главный бог долины Гугачухан, которому поклоняются. И вообще нужно сказать, что долина Кулу, она еще имеет название долины 360 богов. Здесь в каждой деревне существует свой бог, а иногда даже и не по одному. Богу им поклоняются до сих пор, и вот в эту осеннюю пору, в октябре, в ноябре, там существует такая традиция, что боги ходят друг к другу в гости. Ну, не сами боги, а вот их изображения. Такие маски, которые носят, так сказать, выдружают на носилки, их богато разукрашивают цветами, всевозможными тканями, и вот в сопровождении барабанов, труб, жители деревень носят их от одного храма к другому. И вот эта традиция жива до сих пор. И сейчас, вот я говорю, в это время, если бывать в долине Кулу, то она вся наполнена вот этими звуками барабанов, труб, и вот эти носилки шествуют из одной деревни к другому. Ну и здесь вот, так сказать, этот храм под открытым небом, он действительно таковым является, потому что вот это собрание, которое, так сказать, божеств, которое здесь поместил Николай Константинович, сюда приходят священники, почти каждый день индуисты совершают здесь какие-то богослужения, не говоря о праздничных днях. И все сотрудники дома-музея, они же в основном индусы, и их, так сказать, предки, многие помнят Рерихов, кто-то у них работал, они тоже начинают свой день вот здесь. То есть это действительно такой храм под открытым небом. Ну, еще что интересно, что вот это собрание, да, оно помещено под сосной. Это одно из самых старых деревьев парка, но посмотрите, у этой сосны 4 ствола. Вот тоже случайно или нет? По числу членов семьи Рерихов. Вот удивительно. Ну вот на старых фотографиях можно видеть, как выглядела эта сосна зимой. И вот Николай Константинович стоит возле вот этого скульптуры Гугачухана. Ну, на многих фотографиях Николай Константинович со своими соратниками будет фотографировать возле этой сосны. И она изображена же на его картине Гугачухан, где как раз тот самый каменный бог стоит возле сосны. Ну и многие именитые гости фотографировались возле этой сосны. Вот в 42-м году, когда премьер-министр Индии посетил Николай Константинович, он здесь был дважды, ну, вот на этой известной фотографии запечатлен этот момент. И несколько старых фотографий, на которых можно посмотреть, как выглядел дом и часть парка вот в прежние времена. Здесь вот Святослав Николаевич стоит перед домом. И это совсем старые фотографии, вот буквально, наверное, первых лет, когда рерихи поселились здесь. Вот такой вигвам был сооружен над еще крошечным деревцем магнолии, который вот таким образом укрывали на зиму. А справа большая клумба из белых лилий, которая существовала на третьей нижней террасе парка. На второй террасе парка вот такое стоит очень небольшое неприметное сооружение. Это летняя мастерская Святослава Николаевича Рериха. Сейчас в ней устроена экспозиция, посвященная ему и его супруге Деве Киране. Но тут еще любопытно вот что, что вокруг этого небольшого скромного здания посаженные деревца самшита гималайского, местного, так сказать, самшита. И это оказалось очень любопытно. Дело в том, что самшит у индусов считается одним из священных деревьев. И вот в частности в Нагаре почти возле каждого храма растут самшиты. Вот здесь один из храмов показан довольно древним. И над ним растут довольно большие деревья самшита. То есть таким образом можно и мастерскую считать тоже храмом, храм искусства. Очевидно, в этом тоже какой-то смысл существовал. На третьей террасе парка, вот где я показывал только что, была клумба белых лилий, сейчас расположено место самадхи, то есть буквально в переводе с санскрита, да, место освобождения души, то есть место кремации Николая Константиновича. Сейчас здесь воздружен вот такой простой камень, очень такое, так сказать, простое место, и всегда возникает в памяти самые простые захоронения могил Толстого в Ясной Поляне, да, Максимилиана Волошина в Коктебеле, где все достаточно просто, так и здесь. Отсюда открывается прекрасный вид на Гималаи, то есть Николай Константинович сейчас может любоваться вот этими хребтами, которые возвышаются сразу же за ними. И гора двугорбая Дипанг, которую тоже часто можно видеть на картинах Николая Константиновича. А если подняться выше дома, на следующую террасу, то здесь, так сказать, мы увидим вот такую вывеску. Это вход в институт гималайских исследований Урсвати, который был основан Рерихами здесь же почти сразу, с самого начала, когда они поселились сюда. Ну, и это, в общем-то, уникально, нужно сказать, что мы знаем, что в имениях нередко были и музеи, и картинные галереи, библиотеки, архивы. Там, что называется, очень много примеров можно привести, да. Но чтобы был целый научно-исследовательский институт, это достаточно уникально. Мы нашли, например, только один аналог. Это Карадагская научная станция на южном, вернее, на берегу Черного моря, рядом с Феодосией в Крыму. Вот. А тут, значит, тоже вот основан был немножко позже, правда, этот институт, но тем не менее. Он основан был специально для того, чтобы здесь можно было разместить, во-первых, все те богатые коллекции, которые были собраны во время знаменитой экспедиции и последующих экспедиций, и для того, чтобы изучать в широком смысле природу и культуру Гималаев, Рерихи задумали именно вот такой институт. Здесь вот два здания, это вот то было основное, и второе здание биохимической лаборатории. Вот такова была структура института, задуманная Рерихами. Видите, всего три отдела – научная библиотека и музей. Но Рерихи задумали его именно как такой институт, несколько, так сказать, опередивший свое время, дабы он соединил в себе знания, древние знания Востока и современные знания Запада, то есть комплексный институт, ну, о котором в те времена еще, так сказать, о такого рода институтах не было речи. То есть они в этом плане опередили свое время. Ну, в числе основателей музеев, конечно, нужно назвать всех членов семьи Рерихов. Николай Константинович и Елена Ивановна, собственно, как основатели этого музея. Юрий Николаевич, старший сын, он взял на себя функции директора института, а Святослав Николаевич возглавлял все биологические исследования в этом институте. Ну вот, на этой фотографии можно видеть тех, кто сотрудничал с этим институтом. Но верхний ряд, я думаю, не нужно эти имена комментировать, они всем известны. А нижний ряд, два, Луи де Броль и Меликен, это два известнейших физика, лауреаты Нобелевской премии. Чарльз Лонман, профессор Гарвардского университета в США, специалист по санскриту, который очень тесно сотрудничал с институтом, и Юрий Николаевич с ним сотрудничал очень тесно. Свенгин – это шведский путешественник, который в те времена был достаточно известным человеком. Он исследовал отдаленные районы Средней Азии и Тибета. Метальников – наш соотечественник, но он профессор Парижского института Пастера. Мерил – профессор, директор Нью-Йоркского ботанического сада. Один из лам. Рерихи привлекали очень многих лам для сотрудничества, поскольку они занимались тибетской медициной. И Вальтер Тюрц, профессор Мичиганского университета, но о котором немножко попозже расскажу. Институт поддерживал отношения с очень многими учреждениями, но вот здесь только некоторые из них перечислены, о которых можно, ну, хотя бы чуть-чуть представить себе, так сказать, вот этот размах этих, так сказать, контактов. И почти с 300 институтами, значит, институт Русвати обменивался материалами, изданиями. Это достаточно много, и даже по современным меркам. Ну и теперь немножко о коллекциях, которые хранятся в институте. Ну вот, собственно говоря, гербарий – это то, ради чего, так сказать, мы ездили, и то, с чем мы в основном имели дело. Когда мы, так сказать, с ним начали заниматься, никто не знал ни сколько там этого гербария, ни откуда он, ничего. Хранился он вот в этом огромном сундуке, который сделан из древесины кедра. И гербарные листы вот выглядели таким образом, но лежали они в совершеннейшем беспорядке, там не было никакой системы. Вот мы со Светланой Алексеевной все это разбирали по каждому листику, все составляли каталог, пытались его разложить по, так сказать, по системе, выбрать те растения, которые были не идентифицированы, и работать с ними. Ну, вот так выглядела этикетка этого гербарного листа, на которой, так сказать, был номер, имя коллектора, латинское название и обязательно название на старотибетском языке. А некоторые листы содержали вот такие этикетки. Это рабочие этикетки, которые заполнялись еще в поле, на которых можно видеть больше информации, и, собственно говоря, вот и должно быть по, так сказать, правилам, должно быть побольше информации, именно кто собрал, где это было собрано, на какой высоте. Вот этих данных нам немножко не хватало. Но вот эти этикетки интересны тем, что они заполнены рукой как раз двух коллекторов, которые в основном собирали гербарий. Это вот уже упоминаемый мной Вальтер Норман Хюльц. Вот его левая этикетка заполнена его рукой, и правая — Султан Ахмед. Если о Хюльце мы знаем, что он был профессором Чиганского университета, и его специально рейсы пригласили для работы в экспедициях, поскольку это был очень опытный коллектор, у него за плечами были экспедиции в Гренландию, в Южную Америку, в Иран, в Афганистан, то есть он, можно сказать, полземли, полмира объехал. И вообще, можно сказать, что он один из самых таких значимых коллекторов в мире, потому что им собрано больше 40 тысяч листов гербария, и его гербарий хранится, ну, можно сказать, по всему миру, в самых-самых известных гербариях. Вот. Но, к сожалению, вот судьба так сложилась, что не сработали с ним рельхи, и он участвовал только в нескольких экспедициях. А второй человек, вот этот Султан Ахмед, абсолютно непонятно, вот до сих пор мы не могли, не можем выяснить, кто это и что это. Письма были адресованы к нему в Эдинбург, в Шотландию. Вот Светлана Алексеевна там была и пыталась выяснить в университете, в ботаническом саду. Увы, никто ничего не знает. То есть вот пока это остается загадкой. Ну, еще несколько листов гербария вам, чтобы вы могли себе представить, что это за, так сказать, растения там собирались. С левой стороны это гербарный образец, а с правой стороны это живое растение. То, что мы могли сами наблюдать в природе, и снять, и можно было вот сопоставить, как выглядит гербарий и живой образец. Вот очень интересный тюльпан, достаточно редкий для Гималаев, и мы с Светланой Алексеевной как-то думали, ну, они где-то растут высоко в горах, и удастся ли нам их увидеть. И каково было наше удивление, когда буквально рядом с усадьбой, на территории усадьбы, весной, в апреле, вот было их совершеннейшее множество, и приурочены они к Гималайскому лесу. То есть мы привыкли, что тюльпаны – это все-таки степные обитатели, да, а здесь они в лесу. Но они очень теплолюбивые, мы привезли луковицы, у нас они вымерзли. И вот очень любопытное растение – марина, из особого своего семейства мариновых. В гербарии вот оно было такого экзотического вида, и оно было не определено, очень нам понравилось, и очень мы мечтали его увидеть. Вот мы его увидели и потом определили. А сейчас похожее растение другого несколько вида у нас растет в Москве. Флюмис тоже любопытное растение, достаточно высокогорное. Ну и знакомая вам гербера, но это, правда, дикорастущая гербера, да, она, конечно, очень далека от тех, что мы можем сейчас купить в магазинах, огромных и разноцветных цветков. Это совершенно маленькое растение, буквально 10-15 сантиметров высотой, с очень маленьким таким же вот цветком, с удивительным запахом, пахнет прекрасно ванилью. Но мы тоже, когда увидели, думали, ну что-то очень знакомое, но понять, что это было невозможно сразу. Ну, потом вот определили, сказал гербер. Ну, вот в результате нашей работы мы, так сказать, подсчитали количество листов и, так сказать, сколько он представляет видов, родов, семейств. И для сравнения можете посмотреть, сколько значится во флоре штата и во флоре всех Гималаев. Конечно, это не очень много, но, тем не менее, это большая часть, так сказать, флоры штата, она репрезентативна, этот гербарий представляет репрезентативно флору штата. Здесь же вот сохранилось оборудование полевое рейхов, да, с помощью которого вот прессовали гербарий. И еще одна интересная коллекция, с которой мы заработали, так называемая медицинская коллекция. Это вот такие склянки, в которых хранились всевозможные остатки растительные, и не только, но это связано было с тибетской медициной. Вот, поскольку очень много этим занимались, к сожалению, сохранность вот всего того, что в этих было склянках, она очень разная и в основном плохая. В основном это такая вот растительная труха или какие-то стебельки, непонятно что, то есть даже очень сложно определить, что там. Тем более, что, как нам удалось узнать, вот эти этикетки, они написаны на старо-тибетском языке, носителей которого сейчас очень мало. И расшифровать вот это все очень-очень сложно. Но вот один знаток тибетской медицины нам подсказал, что там не содержится название растений, а содержится только, так сказать, название тех болезней, от которых их применяют. Поэтому вот с этой коллекцией еще нужно очень много работать.
Это, наверное, какие-то сборы просто были, да?
Вот очень сложно сказать, поскольку я вышла, когда вот внутрь заглянешь, там, ну вот, пожалуйста, вот где-то это вот в таком, такие, так сказать, вот фрагменты того, что хранится в этих склянках, или часть вот была в пакетиках. Вот с левой стороны, видите, это листья рододендрона. Ну, это можно было определить, да, кардамон, то же самое, никаких проблем. А вот внизу справа, вот, пожалуйста, что это? Стебли, листья, совершенно непонятно, вот такие высохшие, так сказать, фрагменты растений, которым 100 лет, и которые перемещали, видимо, бесконечное множество раз, это еще вот хорошо сохранилось, а в некоторых местах просто пыль. Ну, вот в других склянках содержатся вот такие вот вещи. Это вот, видите, моллюсы, раковины моллюсков, кристаллы полевого шпата, что-то наподобие смолы и вот древесина, видимо, сандала. Ну, вот тоже, что нам удалось почитать, сколько, так сказать, образцов этой медицинской коллекции, сколько там образцов растений, сколько минеральных вещей. И вот на этой старой фотографии можно видеть Юрия Николаевича с тибетскими ламами вот для этой самой коллекции. Но, как видите, она была немножко побольше. И следующая, так сказать, часть. Здесь, как я говорил, очень много в институте занимались лекарственными растениями. И вот руководил этими работами именно Святослав Николаевич Рерих. А для того, чтобы изучать эти растения, их нужно было вырастить, иметь под рукой. В частности, чтобы создавать какие-то лекарства, исследовать на современном уровне их составные части. Для этого была там биохимическая лаборатория. Были заложены плантации растений. Вот на правом снимке эта плантация здесь, в имении. А на левом снимке, вот там очерчено таким белым кругом, достаточно плохая фотография, это высоко в горах над имением на высоте 3600 метров на перевале Чандеркани. Рерихи арендовали большой участок земли, и там у них была очень обширная плантация вот этих растений, лекарственных растений для исследований. Но, к сожалению, от вот этой плантации, которая в институте, ничего не сохранилось, а до перевала Чандеркани нам не удалось добраться, поскольку сложно, это высота большая, то мы приехали в апреле, думали специально, может быть, мы сможем туда подняться, а снег лежал до самого имени, языки спускались, хотя уже должно быть тепло. Летом сезон дождей, это немыслимо туда подняться, поэтому мы как-то вот туда, так нам не удалось туда выбраться. Вот одно из самых главных растений, которым занимался в частности Святослав Николаевич, это вот это Saussure costus, которое на местном наречии называется кут. Это растение, известно, что его использовали как лекарственное в Древнем Китае, в Индии 5000 лет назад. Знали о нем и римляне древние, и греки, и сирийцы, то есть абсолютно-абсолютно широко известны, хотя вот мы о нем узнали впервые. Ну, видите, растение такое, на первый взгляд, очень невзрачное. Вот на правом снимке, ну, левое это просто иллюстрация всего, да, растения. А с правой стороны цветки, это уже вот растение растет у нас, так сказать, напоминает какой-то чертополох, да, совершенно невзрачное. Используется в лекарственных целях его корни, вот внизу этот снимок, и используется, ну, очень при многих болезнях, но ради чего его начали выращивать Рерихи, потому что они обратили внимание, что местное население использует его в противоонкологических целях. Это очень-очень, что называется, актуальная вещь. И у них была плантация большая вот на том самом перевале, и добывали этот корень даже в промышленных масштабах, продавали, то есть это имело еще такую вот финансовую сторону. Но растение очень-очень интересно, и сейчас, в принципе, вот оно выращивается в Индии, не знаю, как в других странах, в Индии выращивается, Вот мы привезли, у нас сейчас тоже оно есть, передали в институт лекарственных растений, может быть, что-то получится и у нас. Ну, еще одно растение. Святослав Николаевич занимался большим количеством, сами понимаете, растений, о них можно рассказывать бесконечно. Вот еще одно из интересных растений, один из видов рододендрона. Это очень низкорослый рододендрон, он высотой всего буквально там 15-20 сантиметров и цветет вот так вот очень обильно в начале лета, где-то весной. На большой высоте встречается в основном. Вот, из него добывают особое масло. Вот сейчас оно, видите, вот в таких вот пузыречках можно его, так сказать, купить. Оно считалось очень очистительным, то есть способствовало очищению организма, и поэтому это всегда актуально при многих заболеваниях. И вот Святослав Николаевич очень усиленно занимался этим. Ну, коллекции было очень много, поэтому быстренько я вот пробегу, покажу. У нас была коллекция окаменелостей, фрагменты хранятся этих окаменелых. Вот Лариса Вениаминовна Сургина, это наш российский куратор в музее-усадьбе. Здесь показывает экспонаты геологической коллекции, различные минералы, кристаллы. Фрагмент археологической, да, коллекции, которой в основном занимался и сам Николай Константинович, и Юрий Николаевич. И вообще можно сказать, что Юрий Николаевич не только, так сказать, был директором, да, но и принимал активное участие очень во многих экспедициях и вообще во многих работах, поскольку он знал больше 30 языков и наречий, в том числе и монгольский, китайский, и тибетский, и все вот эти, так сказать, многочисленные наречия, которые были очень важны для тибетской медицины. Библиотека института, конечно, тоже была библиотека и сейчас существует. Вот сейчас в ней существует более 16 тысяч изданий на разных языках, разных направлений. Вот некоторые из трудов представлены здесь. Институт издавал свои собственные труды, к сожалению, очень немного. Но, как и сам институт, просуществовал очень недолго и было выпущено всего, так сказать, 3 тома трудов. Музей. Музей очень богатый. Вот сейчас, так сказать, это место паломничества посетителей. Да? Мы здесь можем увидеть всевозможные, так сказать, вот предметы искусства, которые были собраны Рерихами во время их экспедиции. Очень большое количество вот таких каменных изваяний старых. И продолжение вот этой экспозиции, устроенное на одной из террас вот парка, наверху здесь 3 таких тоже ступеньки, на которых выставлены вот эти исторические камни Раджи. Я говорил, что Нагар был столицей вот этого княжества Кулута, и Раджи и их супруги, так сказать, вот после смерти, видимо, оставлялись вот такие камни, которые располагались ниже Нагарского замка. Но поскольку время проходило, и эти камни, в общем-то, вырастали в землю и лежали никому не нужные, и без всякого, так сказать, без всякой надобности, вот Николай Константинович собрал их здесь в одном месте. Теперь это как бы исторические экспонаты. Ну, один из залов музея посвящен пакту Рериха. Вы знаете, да, этот знаменитый пакт об охране памятников истории и культуры, особенно в военное время. Вот он был подписан в 1935 году, здесь президент Рузвельт подписывает его в Белом доме, да. Но, к сожалению, потом, вы знаете, Вторая мировая война и все такое прочее, как-то о нем забыли. Но, тем не менее, вот сейчас конвенцию он по охране памятников природного и культурного наследия 1972 года, эти все идеи, они, в общем, сохранены. Ну вот в наше время Международный центр Рерихов пытался продолжить деятельность этого института, вернее, воссоздать. И вот они приглашали разных ученых, разных специальностей с тем, чтобы они работали с коллекциями, которые хранятся здесь, и, так сказать, продолжили, насколько это возможно, исследования. Ну, здесь вот сотрудник зоомузея МГУ Лисовский Андрей Александрович, по-моему, работает вот с коллекцией чучел птиц. И мы работаем вот с гербарием. Вот можете судить здесь о размере этого сундука, в котором хранится гербарий. Вот Светлана села, туда погрузилась, иначе достать этот гербарий было невозможно. Какие-то наши рабочие моменты, да. И очень, конечно, здорово, что нам удалось проехать по некоторым маршрутам экспедиции Рериха в Гималаях и собрать вот свой гербарий, который сейчас у нас хранится в ботаническом саду. Это, конечно, совершенно бесценный опыт и бесценные материалы. Ну и немножечко о жизни еще современной, да, чем живет сейчас усадьба. Вот здесь был создана Академия искусств имени Елены Ивановны Рерих, где местных детей сейчас вот учат преподаватели пению, рисованию, так сказать. Это тоже своеобразная ниточка из 19-го, из 20-го века, да, все мы помним школу в Ясной Поляне, знаменитую школу у Тенишевой, да, в ее имени Талашкина, и, в общем, можно продолжать очень много. Вот здесь, так сказать, сейчас существует тоже вот такая академия. Причем очень интересно, вот устраиваются постоянно здесь такие конкурсы рисунков, вот детских ребят рисуют вот на тему дружбы Индии, России, да. И рисунки потрясающие, вот посмотрите, насколько они интересные, совершенно невероятные. Их действительно можно рассматривать и только удивляться. И, конечно, они, все эти ученики, они непременные участники всевозможных вот конкурсов и фестивалей, которые проводятся в имении в дни рождения Рерихов. И вот, в частности, осенью, 9 октября день рождения Николая Константиновича, 23 октября Святослав Николаевич, и здесь всегда проводятся вот такие вот, и сначала там бывают научные семинары, а потом конкурсы и просто выступления ребят вот из этой академии. Это всегда очень празднично, торжественно, и бывает очень много гостей. Это ребята наши, российские и зарубежные, даже в какой-то год, я помню, были, по-моему, из Южной Америки, то ли из Бразилии, то ли из Перу приезжают. То есть у них очень такое тесное сотрудничество существует. Ну и вот, подводя итоги, можно сказать, что вот имение Рерихов, да, несмотря на его отдаленность и отдаленность от России, оно все-таки несет на себе основные черты нашей русской усадьбы, хотя и с чертами, так сказать, присущими уже Индии и Гималаям, да, и оно продолжает традиции семьи Рерихов по изучению Гималаев. Благодарю за внимание. Так, ну что, что-то спросить, вопросы какие-то, да? Да, пожалуйста. Вы знаете, сейчас, так сказать, этот усадьба принадлежит специально образованному тресту. Тут очень сложные вот эти имущественные отношения. Дело в том, что по индийским, индусским этим законам, да, иностранцы не могут владеть землей в Индии. И когда вот не стало Святослав Николаевич последнего из Рерихов, да, и его супруги Деви Кирани, они подписали как бы, вот если верить, да, мы не видели этих документов, но если верить, то они подписали это России.
Да.
Но вот я говорю, видите, вот этот казус, так сказать, такой законный, да, закон, что не могут владеть никто землей индийской. Поэтому специально учрежден международный трест Рерихов, который как бы вот управляет. И долгое время очень активно занимался этим вот международный центр Рерихов, который находится в Москве. И вот и сейчас они продолжают заниматься. И вот я вам показывал, так сказать, Ларису Вениаминну Сургину, который сейчас куратор от России. Вот. И очень много помогает наше посольство.
Скажите, пожалуйста, а вот их научные изыски, они сейчас как-то
С этим очень сложно. Вот я говорю, что пока Международный центр Эриха был как-то вот на коне, да, они пытались возродить вот, деятельность института, и даже не только, так сказать, возродить вот, деятельность, а у них были там большие планы, и что-то построить, и новый музей, и новые, так сказать, лаборатории, привлечь ученых. Но вот с Международным центром, вы знаете, какая история, да, достаточно грустная. Вот, поэтому, ну вот, те, кто был связан, вот мы как-то стараемся по мере своих сил и возможностей с ними связь не порывать. Но также и остальные туда приезжают, и реставраторы, я знаю, вот, они работают и с картинами, и, так сказать, с ними там материалами. То есть как-то все равно помогают. Ну, там, жизнь там, в общем, слава Богу, идет.
Скажите, пожалуйста, а где находится захоронение рельхов всех, включая Дэви Курани?
Они же были кремированы. Вот, они же кремированы были. И прах развеян там в Индии. Но кусок, но немножечко праха вот есть, например, и Дэви Курани, по-моему. Елена Ивановна здесь же, вот около, где прах Николая Константиновича. В Москве на территории Международного центра Рейхов стоит памятник. Вот в основании этого памятника, так сказать, тоже есть прах Елены Ивановны Николая Константиновича. А Дэвики и Святослав Николаевич, это в их имени Бангалор, вот, ну, который тоже, вы знаете, наверное, достаточно грустная и печальная история их, так сказать, которая случилась после смерти, но сейчас вроде бы все налаживается, вроде бы там вот те, кто завладел их имением, вроде бы их отстранили, и сейчас это перешло в руки, я не знаю, то ли правительство штата, то ли правительство Индии, и сейчас там работают над созданием музея, вот, и прах их в основном там. А мы-то тоже очень заинтересованы вот в этом Бангалоре, но нам тоже, наверное, туда так всех не добраться. Дело в том, что многие материалы, именно Святослав Николаевич, именно его, видимо, архив, здесь в Нагаре нет этого, ничего не сохранилось. Вот. А он же вел огромные записи, вот эти все с лекарственными растениями, они подготавливали флору западных Гималаев, и никаких следов этого нету. Возможно, это есть там. Мы пытались с ними связаться, но вот это такая непонятная ситуация, так сказать, нас никто туда не допустил. И что там есть, там это нет, этого хранится, не хранится, выбросили, уцелело. В общем, это все вот пока только одни вопросы.
Спасибо. Спасибо. Володь, а Юрий Николаевич уже здесь умер?
Да, конечно.
В штате Западная Бенгалия. На территории штата Западная Бенгалия находится место захоронения Елены Ивановны Рерих на территории монастыря Зубкин. И мы ежегодно несколько раз в год ездили, платили садовнику, купа, который официально воплотится ее прах. И мы в течение 7 лет ухаживали вот за этим образом.
Да, простите, а разве ее прах, он не под Дарджилингом? Это не Калькутта? Это разве Калькутта?
Это штат Западной Бенгалии.
А, ну да, 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 я, да, да, я, да, да, понятно, да, да, да. Нет, там именно ее, потому что после смерти Николая Константиновича она переехала в те вот восточные Гималаи, там ей купили имение, она там, собственно, умерла, и там тоже сейчас сохраняется этот дом, он, правда, принадлежит итальянскому обществу Рейхов, как ни странно, да, и вот, так сказать, с ним тоже контактируют, но вот туда мы не добрались. Спасибо за внимание.